Радио «Свобода».
В Москве 20 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. ЕС и США вводят новые санкции против властей Белоруссии. Переговоры премьер-министра Франции с профсоюзами ни к чему не привели. Основные политические партии Ирака пытаются договориться о составе кабинета. США и Евросоюз намерены ввести новые санкции против властей Белоруссии. Участники саммита ЕС в Брюсселе вновь заявили, что выборы президента Белоруссии 19 марта прошли с грубейшими нарушениями. Урсула Пласник, министр иностранных дел Австрии, нынешнего председателя ЕС, сообщила, что будут введены дополнительные ограничения на поездки белорусских руководителей в страны Союза. Подробности пока неизвестны. Представитель Белого дома Скотт Маклеллан заявил, что США примут аналогичные меры, а также введут против Белоруссии финансовые санкции. Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Александр Миленкевич, заявил:
«Мы поддерживаем еще больше те санкции, которые собираются ввести Евросоюз и Соединенные Штаты, конкретные санкции, точечные санкции против вот этих нарушителей законов, против действий милиции, против конкретных ответственных офицеров, которые делали это, против тех судей, которые устраивают судилище, против тех бесчестных журналистов, которые позволяют себе цинично говорить ложь на государственном телевидении»,
сказал Александр Миленкевич. Переговоры между премьер-министром Франции Домиником де Вильпеном и лидерами профсоюзов закончились безрезультатно. На переговорах обсуждалась предложенная правительством реформа Трудового кодекса, которая облегчает не только прием на работу, но и увольнение молодых людей. Проект вызвал бурю возмущения во Франции. Молодежь вышла на улицы. Многие университеты закрыты. После встречи с Вильпеном лидеры профсоюзов заявили, что он твердо стоит на своем и согласился только на встречу с представителями молодежных организаций. Профсоюзы намерены на будущее неделе провести общенациональную стачку протеста. В Киргизии отмечают годовщину революции тюльпанов, рассказывает наш корреспондент Надежда Толкунова.
Указом президента Курманбека Бакиева 24 марта объявлено Днем народной революции. В Бишкеке состоялось театрализованное представление, где молодежь с розовыми повязками изображала прошлогодний штурм президентского дворца. На главной площади киргизской столицы и во всех областных центрах прошли военные парады, конные состязания и народные гуляния. Как заявил Бакиев, в Киргизии никогда не будет возврата к авторитаризму и коррупции. Он также отметил, что не видит причин для возвращения бежавшего экс-главы государства Аскара Акаева. «Акаев так до сих пор и не покаялся перед народом», — сказал Бакиев. Примечательно, что во время торжеств в Бишкеке милицией был арестован лидер патриотической партии Назарбек Нышанов за попытку организации несанкционированного митинга. Нышанов обвинил власти в сговоре с бывшим лидером республики Акаевым. Мартовская революция была грандиозной аферой Акаева по возведению на трон своих преемников, заявил Нышанов журналистам. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде прошел первый раунд переговоров о формировании правительства национального единства. На пресс-конференции после встречи лидеры основных политических партий снова заявили, что полны решимости договориться, но пока нет никаких признаков, что им это удастся. Сунниты и курды категорически против назначения на пост премьера представителя шиитов Ибрагима Аль-Джаафари, который возглавляет переходное правительство. В Грузии лидеры оппозиционных партий разработали совместный меморандум об угрозе демократии в стране и передали его иностранным дипломатам, приглашенным на заседание Координационного совета оппозиции. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В частности, в документе вновь обращается внимание на убийство 28-летнего служащего одного из грузинских банков Сандро Гиргулиани. По предварительным данным, в убийстве замешаны высокопоставленные сотрудники Министерства внутренних дел, и оппозиция требует немедленной отставки министра внутренних дел Вано Мерабишвили. Кроме того, оппозиционеры жаловались иностранным дипломатам, что власти Грузии насаждают в прессе, в том числе в электронных средствах массовой информации, так называемую самоцензуру. К совместному демаршу объединенной оппозиции не присоединилась лидер партии «Грузинский путь», бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили. Об этом она заявила на специальном брифинге. «Я не считаю, что вся оппозиция должна объединиться. Мы должны сохранить самобытность, ведь избиратели требовали от нас создания особой партии». Власти пока никак не комментируют действия оппозиционеров, а дипломаты заявили после встречи, что для них было интересно выслушать оппозицию. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
По меньшей мере один человек погиб и 7 получили ранения при взрыве в университете французского города Мюлуз. Взрыв прогремел на первом этаже здания, где размещались химические лаборатории. Здание почти полностью разрушено. Спасатели опасаются, что под развалинами могли остаться от 15 до 20 человек. Что могло привести к взрыву такой мощности, пока неизвестно. В бурятском поселке Северо-Муйск работники предприятия «Комсервис» продолжают голодовку, требуя выплаты многомесячных долгов по зарплате. С подробностями наш корреспондент Александр Мальцев.
Как сообщила работница предприятия Наталья Быкова, сотрудники почти 7 месяцев не получали заработную плату и другие выплаты. За это время предприятие ликвидировано, но долги и выходное пособие все еще не выплачены. В четверг голодающие были вынуждены вызывать скорую помощь из-за обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Администрация отказалась направить им врача для наблюдения. По словам Натальи Быковой, акция протеста продолжится, пока не будет погашена задолженность всем работникам предприятия.
Мы пока остаемся сидеть на голодовке, пока все это не будет выплачено. Около 2 миллионов вообще общая задолженность. Многие, конечно, получили, это которые были там приближенные. В основном масса работников-то без денег сидит.
Участники акции требуют направить к ним независимую комиссию, которая бы разобралась с финансовым состоянием ликвидированного комсервиса и созданного на его базе коммунального предприятия «Восток-сервис», предполагая наличие злоупотреблений. Прокуратура Бурятии возбудила уголовное дело по факту задержки зарплаты. Александр Мальцев, Улан-Удэ для «Радио Свобода».
В заключение выпуска еще раз коротко об основной новости к этому часу. Евросоюз и Соединенные Штаты объявили, что вводят новые санкции против властей Белоруссии.
Говорит «Радио Свобода». В Минске разогнан митинг с требованием отмены результатов выборов президента Белоруссии. Что ждет задержанных участников акции? На Украине последний день кампании перед парламентскими выборами. Какие сюрпризы пытаются преподнести друг другу ведущие политические партии? Действительно ли Москва серьезно рассматривает идею объединения Северной и Южной Осетии? Означает ли уход Дмитрия Рогозина с поста председателя партии «Родина», что эта партия вскоре прекратит существование? Почему российские парламентарии просят своих британских коллег помочь в выдаче Бориса Березовского? В чем уникальность русской службы BBC, отмечающей 60-летие? Здравствуйте! Эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 24 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, после того, как минувшей ночью в центре Минска был разогнан митинг оппозиции, требовавший отмены официальных итогов президентских выборов, в спецприемнике-распределителе, куда доставили участников акции, сегодня с утра проходят суды над задержанными. Более 50 человек уже приговорены к разным срокам административных арестов. Большинство осужденных составляют молодые люди. Студентам вузов, участникам акции, грозит исключение формально за прогулы занятий, рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
На месте палаточного городка на Октябрьской площади в Минске дежурят несколько групп милиции специального назначения. Бойцы запрещают даже приближаться к месту разогнанного сегодня ночью палаточного городка. Площадь вылизана работниками коммунальных служб, и о прошедшем штурме напоминают лишь гвозди от палаточных растяжек, торчащие между плиток мостовой. В это же время возле спецприемника-распределителя на улице Окрестина родители ищут своих детей, о судьбе которых они ничего не знают вот уже почти сутки. Сообщается, что практически никому из задержанных не разрешили воспользоваться мобильными телефонами. Как рассказывают свидетели, в большинстве случаев спецназовцы отбирали телефоны и давили их сапогами. Правозащитные организации самостоятельно составляют списки задержанных и осужденных, которые публикуют независимые интернет-издания. На 18:00 московского времени более 50 человек были осуждены от 5 до 15 суток.
Это очень передачу принесла. К ним берут. Я ничего не знаю. Хоть бы сказали, здесь ли она.
Ну, мы Вызовите нам начальника, ну кто-то есть старше.
Бесполезно. У вас совесть есть или нет какая-нибудь?
Да совести тут нет вообще никакой.
Видите, какой у нас беспредел. Ужас, люди, кто нам поможет, а?
Сегодня экс-кандидат президента Александр Козулин подал жалобу генеральному прокурору Петру Миклашевичу по поводу разгона палаточного городка в Минске. В ней утверждается, что задержанные ночью 24 марта участники акции протеста в количестве нескольких сотен человек находятся на территории приемника-распределителя. Большинство из них держат с 4 утра под открытым небом, как стадо животных. Списки задержанных до сих пор не оглашены. В спецприемник также были доставлены племянники Козулина.
Среди них здесь были два моих племянника, Козулин Сашка и Козулин Лешка. Они, значит, были здесь до самого конца. Но нервы власти не выдержали. Как можно оценить? Вот, значит, ночью, чтобы как можно меньше свидетелей было.
Некоторые политики считают, что протестующие, в принципе, отделались легким испугом. Как говорит депутат Палаты представителей Ольга Абрамова, некоторые из задержанных даже испытали чувство облегчения.
Настолько жалко было этих несчастных детей. В данной ситуации отчасти эта акция была весьма гуманной. Я думаю, что большое облегчение испытали участники манифестации, когда их погрузили в автобус.
Сергей Гайдукевич, еще один участник президентской гонки, уверен, что милиция спасла детей от простуды, а Александра Козулина и Александра Миленкевича от позора.
Просто людей спасли. Молодежь от простуды, болезней. Молодежь, которую бросили просто на площади, так называемые лидеры. А конкретно Миленкевича и Козулина спасли просто от позора полного, когда не выдержали бы нервы у людей, которые ходят, и немножко побили бы. Спасла милиция от великого позора. И детишек спасла, малолеток.
В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко не сомневается, что люди на улицу выходят не по идейным соображениям, а исключительно за подачку со стороны оппозиционных лидеров. И сослался на оперативные данные.
Они у нас все есть. Это же 14-15-летние подростки, которым заплатили 20 тысяч белорусских рублей за то, чтобы они вышли.
Сложно поверить, что еще сутки назад перед жителями палаточного лагеря на Октябрьской площади, которые постепенно переместились в тюремные камеры, выступал единый кандидат от объединенной оппозиции Александр Миленкевич.
Информированные понимают, почему здесь люди, что это люди, которые борются за свободу для всех, а белорусское телевидение создает другую картинку, что здесь какие-то отщепенцы, которых никто не поддерживает, здесь хулиганы и пьяницы. Но это проблема белорусского телевидения. Придет время, и ему придется отвечать за эту дезинформацию.
Бывшие участники президентской кампании не исключают, что после акции 25 марта также могут оказаться в прицеле пристального внимания силовых структур. В частности, некоторое время назад председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Степан Сухаренко говорил, что после выборов намерен разобраться с отдельными кандидатами в президенты. В данном случае имелся в виду Александр Козулин.
Подняв вот эту волну, заведомо зная, что ему придется отвечать потом за это все, хотел бы, чтобы его арестовали за малозначительный какой-то эпизод, и он где-то, так сказать, остался в стороне. Поэтому я думаю, что он, как кандидат в президенты, пройдет от начала до конца вот эти все стадии, а после этого, в соответствии с законом, будем определяться, виновен, невиновен, какие меры применять.
Похоже, что разгон палаточного лагеря помирил Александра Козулина и Александра Миленкевича, которые накануне обменялись достаточно острыми выпадами. Александр Козулин говорит, что массовая акция 25 марта в День воли состоится при участии обоих экс-кандидатов.
У нас нет никаких противоречий. Мы идем вместе ради будущего, и мы сегодня с ним встречаемся и решаем проблемы, значит, как нам поступить.
Общественная инициатива «Хартия 97» пишет на своем сайте, что в отношении участников палаточного городка применялись пытки. Их морили голодом, когда арестовывали людей, несущих на площадь продукты. Их мучили холодом, когда они подпускали к палаткам минчан с теплыми вещами и горячим чаем. Если человек отходил от палаточного городка всего на несколько метров, его могли зверски избить, а затем арестовать и осудить на 10-15 суток. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Директор Московского центра экстремальной журналистики Олег Панфилов отмечает, что за последние дни пострадали несколько десятков журналистов, освещавших президентские выборы в Беларуси. Он уверен, что власти, разгоняя митинг на Октябрьской площади в Минске, пытались лишить СМИ информационного повода и отвлечь внимание мирового сообщества от ситуации в Беларуси. С Олегом Панфиловым беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Во время этих дней противостояния на площади и в том числе во время разгона митинга пострадало огромное количество журналистов. Мы только вчера подготовили пресс-релиз, в котором зафиксировали 41 задержанного журналиста во время предвыборной кампании. Большинство из них были задержаны буквально во время выборов и после выборов. И 11 журналистов были осуждены на различные сроки лишения свободы, были избиты 5 журналистов, но уже в эту ночь было задержано еще несколько журналистов, в том числе российские, польские и грузинские журналисты. И я думаю, что Лукашенко, разогнав митинг, попытается таким образом избавить журналистов от информационного повода.
Олег, как вы считаете, то, что разогнать митинг удалось довольно быстро, практически без приложения каких-то специальных усилий со стороны правоохранительных органов Беларуси, это свидетельствует о слабости оппозиции или о том, что люди просто уже не видят смысла в борьбе?
Ну, в первую очередь, я думаю, это связано со слабостью оппозиции. Дело в том, что в Беларуси так и не сформированы какие-либо мощные политические партии и движения. Во-первых, это связано с тем, что Лукашенко вовремя расправлялся с теми людьми, которые заявляли о своей оппозиции к его власти. И несколько человек, как известно, были похищены, и о судьбе их никто до сих пор ничего не знает. Скорее всего, они были убиты. Часть известных оппозиционеров вынуждены уехать в эмиграцию. И внутри Беларуси, к сожалению, оппозиция так и не была сформирована. И это видно, по крайней мере, в последние дни, когда даже два кандидата в президенты не могли договориться о том, продолжать ли сидение на площади или нужно разойтись для того, чтобы начинать какую-то оппозиционную деятельность уже вне этой площади. Но я думаю, что площадь все-таки стала толчком, и очень надеюсь на то, что эта акция стала не только поводом для формирования гражданского общества в Беларуси, но и, возможно, это подтолкнет каким-то более активным действием, в том числе и со стороны политических движений.
Это был директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О подготовке партии «Родина» к завтрашнему съезду говорим с Андреем Савельевым, зампредом комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутатом от фракции «Родина». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время «Свободы». Итоговый выпуск. Пятница, 24 марта. На Украине сегодня завершается предвыборная агитация накануне воскресных парламентских выборов. Их главная интрига – какой будет цвет коалиции и, разумеется, кто возглавит новое правительство страны. Передает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Как украинская оппозиция, так и ряд независимых организаций называют неудовлетворительной подготовку к парламентским выборам. По оценкам Комитета избирателей Украины, из-за наличия большого количества ошибок в списках избирателей, 26 марта могут не проголосовать около 1 миллиона человек. Хотя в целом наблюдатели признают, что предвыборная кампания была демократичной и проходила в условиях равной конкуренции. В воскресенье украинцам предстоит сделать выбор из 44 партий и блоков, принимавших участие в предвыборном марафоне. Об особенностях нынешней парламентской кампании говорит политолог Владимир Полохало.
Во-первых, кампания проходила, когда существует в Украине впервые пропорциональная система выборов, то есть нет мажоритарщиков, а только по партийным спискам. А второе, что эта кампания проходила в условиях политической реформы. И это повышало уровень конкурентности, поскольку парламент будет формировать кабинет министров и формировать будущий состав исполнительной власти. как избрание премьер-министра парламентом. То есть, по существу, это уже польская модель формы правления. Этим отличается сегодня политическая Украина от России и Беларуси, где стержнем политической системы является институт президентства.
С появлением нового парламента президенту Виктору Ющенко придется отдать часть своих полномочий депутатам и премьер-министру, которого изберет большинство Верховной Рады. Ющенко надеется отменить политическую реформу, назначив после выборов референдум по новой редакции Конституции. Однако это ему удастся лишь в том случае, если в парламенте будут доминировать представители оранжевых партий и блоков. На протяжении всей предвыборной гонки ее лидерами оставались оппозиционная партия регионов во главе с Виктором Януковичем, а также пропрезидентский блок «Наша Украина» и блок Юлии Тимошенко. Уже очевидно, что самостоятельно ни одна из этих политических сил не сможет сформировать парламентскую коалицию, продолжает политолог Владимир Полохало.
И вот основная интрига после 26 марта, какая будет парламентская коалиция. И есть тут три варианта. Оранжевая, имеется в виду бьют «Наша Украина», социалисты, бело-голубая, партия регионов, блок Литвина и коммунисты, или смешанная, симбиозная. Сегодня масс-медиа и политологи обсуждают коалицию в формате «Наша Украина» и партии регионов как наиболее вероятную. И вот это вот наибольшая интрига от избирательной кампании. Хотя вот избиратели, они четко ориентируются на ту или иную коалицию, на ту или иную премьера. В частности, примерно треть избирателей хотели бы быть премьер-министром Юлии Тимошенко, а 25% хотели бы видеть Виктора Януковича. А вот Юрий Яхадуров, который возглавляет нынешнее правительство, хотели бы видеть всего 10%.
Несмотря на эти данные социологических опросов, президент Ющенко не рассматривает в качестве кандидатов на пост премьер-министра ни Януковича, ни Тимошенко, утверждает внефракционный депутат Верховной Рады Александр Волков.
В течение одного месяца должна быть создана коалиция, в течение двух месяцев должно быть сформировано правительство. Вот в этом и будет вся проблема, потому что президент, например, не воспринимает некоторых лидеров сегодняшней гонки парламентской, это того же, например, Януковича, тоже Юлии Тимошенко, на роли премьер-министра. А ведь и коалиция будет сформирована именно тогда, когда будут обговариваться эти основные вопросы.
Представители блока «Наша Украина» считают, что новым премьером должна стать компромиссная фигура. По некоторым данным, главным кандидатом на этот пост является бывший первый вице-премьер правительства Януковича Николай Азаров. Он баллотируется в парламент по списку партии регионов. Среди претендентов на премьерское кресло также называют и лидера социалистов Александра Мороза. Президент Ющенко уже заявил, что если победители выборов не смогут договориться о коалиции, он вынужден будет объявить о роспуске нового парламента. В такую перспективу не верит Александр Волков.
Те разговоры, которые идут о том, что президент может распустить парламент, они абсолютно беспочвенные, потому что я абсолютно уверен, что если президент подпишет даже указ о роспуске парламента, то следующий парламент, который будет через 3 месяца, будет еще для него еще более худший.
В то, что президент пойдет на такую крайнюю меру, не верит и его соратница, депутат фракции «Наша Украина» Ксения Ляпина. По ее мнению, сама угроза роспуска Верховной Рады будет стимулировать преодолевшие 3-процентный барьер партии и блоки к быстрому формированию коалиции.
Роспуск парламента – это абсолютно европейская норма. Хочу напомнить выборы в Германии, которые мы наблюдали недавно. У них была та же проблема, сложить коалицию было трудно. Польша – та же ситуация, реальная конкуренция. Все с друг другом поссорились, потом помириться было трудно. Однако роспуск парламента висел как дамоклов меч, и польский Сейм сложил коалицию. Думаю, что то же самое будет у нас.
Вы считаете невозможной коалицию с Юлией Тимошенко, которая претендует на пост премьер-министра?
Нет, я считаю возможным коалицию с Бьют без премьер-министра Юлии Тимошенко. После выборов некоторые люди очень сильно поменяют свое мнение.
По данным социологов, до 15% украинских избирателей все еще не определились со своим выбором. Их голоса, очевидно, могут оказать существенное влияние на окраску парламентской коалиции. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 24 марта. Теперь вновь о скандале вокруг заявления помощника премьер-министра России Геннадия Букаева о том, что руководством страны одобрен план объединения Южной и Северной Осетии. Скандал этот вроде бы уже погашенный разъяснениями МИД России о невозможности решать судьбу Южной Осетии без участия Грузии, тем не менее по инерции продолжает развиваться, рассказывает Андрей Бабицкий.
Вчера глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров подхватил выпавшее было из рук правительственного чиновника знамя, заявив, что объединение неизбежно и вопрос только в сроках. Как сам Владикавказ реагирует на скандальную историю? Стала ли она событием? В республике идея объединения с южными родственниками обсуждается не первый год. Журналист Алан Сурбаев начинает свой рассказ памятным выступлением помощника Фродкова Геннадия Букаева.
Заявление было сделано на совместном заседании правительств Северной и Южной Осетии и было встречено аплодисментами. А днем ранее президент Южной Осетии Эдуард Кукойте и вовсе заявил, что Южная Осетия уже давно находится в составе России. По словам Кукойте, есть документ о вхождении Единой Осетии в состав Российской империи в 1774 году, но нет документа о выходе. На основании этого исторического документа Южная Осетия будет настаивать на ее признании частью России в Конституционном суде. Заявление Букаева прокомментировал Алихан Хугаев, представляющий в Северной Осетии оппозиционный блок «За Единую Осетию». По словам Хугаева, негативная реакция МИДа России на заявление Букаева говорит об очень серьезном грузинском лобби в российском правительстве. Хугаев считает вхождение Южной Осетии в состав России более чем реальным. Между тем, не все в Северной Осетии смотрят в будущее с подобным оптимизмом. Грузия вряд ли отпустит Южную Осетию, считает аспирант философского факультета Артур и добавляет, что рассчитывать можно лишь на автономию с расширенными правами в составе Грузии. Иного мнения сотрудник местной телекомпании по имени Алан. Мы один народ, и мы должны быть вместе любыми силами. А Грузия для нас небольшая проблема, она боится России. В Северной Осетии нет единодушного желания объединения с югом. Здесь давно существует трение между местными жителями и выходцами с юга из-за десятков тысяч вынужденных переселенцев из Южной Осетии и Грузии. Они только занимают наши места на рынке и забирают наш хлеб, считает продавец фруктов по имени Руслан. Возможно, что история получит продолжение в понедельник, когда во Владикавказе состоится заседание смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта. Алан Схурбаев, Северная Осетия, для Радио Свобода.
Идея объединения, кажущаяся со стороны курьезом, в самой Северной Осетии переживается как насущная необходимость. Тем не менее, очень многие понимают, что реализовать ее будет непросто, если вообще когда-либо возможно. Доктор философии профессор Алан Плиев считает, что в любом случае необходимо учитывать мнение Грузии.
Осетины и на юге, и на севере мечтают о том, чтобы, наконец, разрешить вопрос разделенности народа одного. Это один народ. Мой отец с юга, а мать с севера. Как мне быть? Это если обо мне говорить. Если говорить о объединении, так это мечта, действительно. Другое дело, что как к этому вопросу поднести? Что это даст Северной и Южной Осетии России для жизни людей? Конечно, это очень хорошо. Какие-то новые откроются возможности взаимодействия, работы. Но, с другой стороны, конечно, тут проблема возникнет в отношении с Грузией.
Вместе с тем, Алан Плиев надеется, что когда-нибудь эта проблема все же будет решена.
А в будущем я себе не представляю, ну что, Германия объединялась, Вьетнам объединяется там и так далее. Ну а что такое? Почему маленький такой народ должен вот жить в разных местах? Если говорить о правах человека, право человека на идентификацию тоже ведь закреплено в Хельсинских соглашениях. Если говорить о том, что не разрешать в Косово, сейчас будут рассматривать вопрос, и будет он однозначно. Понятно, что будет так решаться. Отделяться будут, и будет такой как раз прецедент, после чего уже вообще не о чем будет говорить.
Государственный министр Грузии по разрешению конфликтов Георгий Хаендрава вообще не склонен всерьез рассматривать заявление Геннадия Букаева, поскольку не видит никаких правовых оснований для объединения. Такой план, если бы он и существовал, означал бы намерение со стороны России нарушить территориальную целостность Грузии. Это серьезно подорвало бы репутацию Москвы на международной арене. Ничего подобного, считает Хаендрава, Россия сегодня себе позволить не может. Что касается варианта Косово, на который любят ссылаться различные непризнанные республики на территории бывшего СССР, то, по словам Хаендрава, это не более чем пропагандистская акция. Действительно, Косово будет предоставлена возможность изменить свой статус, но только после выполнения весьма непростых и обязательных условий. Георгий Хаендрава.
возвращение всех беженцев, 10 лет, так сказать, международное правление, и потом референдум. Вот после возвращения всех беженцев они не то что автономную республику, они автономную район не получат на базе референдума, потому что вы прекрасно знаете, наверное, что абхазы, в Абхазии составляли 17%. 49% это было грузинское население. Это говорит о том, что никакой референдум никаких перспектив абхазам не дает. Я думаю, что если они более глубоко и внимательно подойдут к тем предложениям, которые у нас есть, то они увидят, что перспектива ихнего развития, ихней самобытности и возможность иметь автономную республику с широкими полномочиями европейского понятия, это, так сказать, намного более результативно для них, чем то, что предполагает косовский вариант.
Слова государственного министра Грузии по разрешению конфликтов Георгия Хайндравы завершили материал, подготовленный моим коллегой Андреем Бабицким. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». До конца часа разговор на следующие темы. Отставка Дмитрия Рогозина с поста председателя партии «Родина». Государственная дума России просит британский парламент помочь в выдаче Бориса Березовского. BBC, русская служба, отмечает 60-летие. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко об основных новостях к этому часу. Районные суды Минска рассматривают дела задержанных в ночь на пятницу при разгоне палаточного лагеря оппозиции в центре города. По меньшей мере 5 человек приговорены к 10 суткам ареста. Как передает Интерфакс, рассмотрение дел оппозиционеров затянется до позднего вечера. Посольство России и Украины сообщили о задержании нескольких граждан этих стран. Власти Польши заявили, что в Минске были задержаны и избиты бывший посол Мариуш Машкевич и корреспондент газеты «Выборчий». США и Европейский Союз намерены ввести новые санкции против властей Белоруссии. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин официально объявил о своей отставке на сегодняшнем заседании президиума партии. На пост главы партии он рекомендовал председателя президиума Александра Бабакова. Переговоры между премьер-министром Франции Домиником де Вильпеном и лидерами профсоюзов закончились безрезультатно. На переговорах обсуждалась предложенная правительством реформа Трудового кодекса, которая облегчает не только прием на работу, но и увольнение молодых людей. Проект вызвал бурю возмущения во Франции. В Багдаде прошел первый раунд переговоров о формировании правительства национального единства Ирака. На пресс-конференции лидеры основных политических партий заявили, что полны решимости договориться, но пока нет никаких признаков, что им это удастся. По меньшей мере один человек погиб и 7 получили ранения при взрыве в университете французского города Мюлуз. Взрыв прогремел в помещении, где размещались химические лаборатории. Причины выясняются. Генерал МЧС России Владимир Ганеев останется под стражей до 27 июня. Такое решение принял сегодня Московский окружной военный суд. Ганеев – главный обвиняемый по делу о коррупции в правоохранительных органах.
Московское время – 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 24 марта, ведет программу Андрей Шароградский. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин сегодня объявил, что уходит со своего поста, однако остается членом партии. Его место займет, судя по всему, председатель президиума партии «Родина» Александр Бабаков. Эксперты и политики по-разному оценили решение Рогозина уйти в отставку. Их мнение выяснял корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский.
Заявление о своей отставке Дмитрий Рогозин сделал сегодня утром во время президиума партии. Там же он рекомендовал на пост председателя Родины нынешнего руководителя президиума Александра Бабакова. Об этом «Радио Свобода» рассказал член президиума партии, заместитель руководителя фракции Родины Иван Харченко.
Президиум обсудил все основные вопросы. Основной, конечно, вопрос – это смена лидера партии, смена руководителя партии. Дмитрий Олегович сделал заявление о своем добровольном уходе и оставлении этого поста. Также по уставу, не являясь председателем, он не входит в президиум партии, он остается простым рядовым членом, и предложил рекомендовать съезду на избрание на эту должность второго человека в партии, Александра Михайловича Бабакова, который сегодня занимает должность председателя президиума партии. Для того, чтобы партию не ставить под удар, и для того, чтобы сохранить ее как жизнеспособную структуру, которая в дальнейшем будет активно участвовать в политической жизни и участвовать в выборах, он считает, что это оптимальное, правильное решение, это его личное решение, оно не принято под каким-то давлением. Александр Бабаков сегодня и так является вторым лицом в партии, он, по сути дела, всю организационную работу проводит, руководит исполкомом партии. Это, скажем так, наиболее взвешенное, оптимальное решение. Третий руководитель партии Юрий Владимирович Скоков, который тоже мог бы рассматриваться на эту должность, отказался даже обсуждать свою кандидатуру, поэтому, в общем-то, выбор был небольшим. В заявлении, которое сегодня опубликовано, именно то, что партия, она не вождистская, партия не одного человека, а партия идеологии, партия, у которой есть принципы, по сути дела, дан ответ на это. У партии есть своя идеология, поэтому неважно, кто сегодня возглавляет ее.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин не сомневается, что Родина справится с нынешним кризисом. Дмитрий Рогозин не уходит из партии и, покинув пост, все равно остается самым авторитетным ее членом.
Под давлением. Потому что сейчас реальная ситуация, когда партия оказалась, по сути дела, на военном положении, когда, подбрасывая непонятные документы, закрывают целое отделение в нарушении всех правовых норм и даже норм правоприменения. По сути дела, существует неформальный ультиматум. Если партия сохранит своего лидера как формального лидера, то, вероятно, она будет закрыта. Дмитрий Рогозин остается членом партии. Он остается самым уважаемым и самым влиятельным членом партии. То, что партия меняет свою систему управления, это не означает, что она становится неуправляемой без руля и ветрил. Так что партия Родина с Дмитрием Рогозиным. Она его не бросает, она от него не отказывается, и он ее не бросает, и от нее не отказывается.
Прямо противоположного мнения придерживается член партии ЛДПР Алексей Митрофанов.
Это конец, это проект, который выполнил свою задачу, имел хорошие шансы, надо сказать. У них был момент звездный. Но они переоценили себя. Они сорвались с цепи, там, считали, что они вообще выше всех. Так не делается. Они должны помнить были, как они были созданы, кем, почему, как все это было. Это же имеет принципиальное значение. Кто папа, кто мама. Первое, что спрашивают, а ваши родители? Также у партии то же самое. Но они решили, что они выше всех, и все, и сами потопили свой проект. Но он и был обречен изначально, потому что он построен по принципу винегрета. Давайте накидаем туда всех людей с именем. Но это же не подход, так партии не создают. Геращенко, да, банкир, прекрасно. Шпак наденет погоны. Лебедев, банкир, из молодого поколения, отлично. Рогозин, полупатриот, полу, как бы, так сказать, там, политик такой активный, отлично. Ну, раз так партии собираются.
Депутат Московской городской думы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает, что подать в отставку Рогозина вынудил Кремль.
На Рогозина было оказано сильное давление. Кремль таких вещей не прощает, когда партия, созданная как кремлевский проект, становится независимой, неуправляемой, переходит в оппозицию реальную, а не декоративную. Поэтому здесь вариантов быть не могло, и его, естественно, вынудили различными методами к этому действию. Перспектива Родины после его отставки очень сомнительна, по крайней мере. Больших результатов на выборах от этой партии ожидать не стоит. Ну а для Рогозина это, в общем, личное поражение. Все будет зависеть от того, как он будет действовать дальше. Будет ли он бороться за возвращение этого поста, будет ли он бороться за место во главе списка на выборах и какой будет результат этой борьбы. Была предпринята, видимо, скоординированная серия действий внутри партии и давление извне. Сейчас тот момент, когда эти действия сделали для Рогозина просто неизбежным это решение.
А вот как-то характеризовать нового лидера партии Александра Бабакова? Кто это?
Я могу дать единственную характеристику. Я этого человека не знаю. Так же, как и многие другие люди, это никому неизвестный человек, который, скорее всего, будет делать то, что ему скажут в кремлевских кабинетах. И это, конечно, серьезно подорвет возможности партии «Родина» привлекать голоса избирателей.
Политолог Владимир Прибыловский уверен, что без Дмитрия Рогозина в роли руководителя «Родины» будущего у этой партии нет.
Конечно, это вынужденное решение Рогозина. Оно показывает, что он не боец. Но, с другой стороны, его прижали к стенке. Как говорится, Гельман дал, Гельман взял. Я имею в виду Марата Гельмана. Я думаю, что это будет агония, конечно, партии, потому что, ну, какой лидер Бубаков? Что это? То есть Родина занимала уверенное место в политическом спектре. В спектре есть место для такой нормальной националистической партии, причем там имеет и умеренное крыло, и радикальное, и адекватного лидера, достаточно осторожного, могущего ладить, опять-таки, с радикалами и с умеренными, это Рогозин. Ну, а какой израильский гражданин Бубаков вождь русской националистической партии? Ну, есть у нас, правда, тоже Жириновский, вождь якобы националистический ЛДПР. Но ЛДПР, на самом деле, всегда была коммерческим предприятием, которое торговало своими голосами, продавало свои голоса исполнительной власти. То есть эта партия рассосется, погибнет. На ее место будет какая-нибудь другая. Но стать такой сильной, как Родина, она быстро не сможет. Кремль просто любит, чтобы у него все было под контролем. У нас уже нет полностью независимых партий. Ну, можно говорить о том, что более-менее независимые КПРФ и Яблоко, но и то там есть, так сказать, люди влияния, агенты влияния Кремля. В общем-то, все остальные поставлены под контроль. Родина создавалась как проект Кремля, и когда Рогозин решил вести собственную игру, ему это не позволили.
Во время президиума Дмитрий Рогозин через своего секретаря передал, что общаться с прессой не намерен. Череда грязных материалов заставляет усомниться в необходимости что-то разъяснять и комментировать. Все равно происходящее интерпретируется так, чтобы подверстать к этим материалам искаженную информацию. Конец цитаты. Покинув пост председателя партии, Дмитрий Рогозин оставил за собой должность руководителя фракции «Родина». Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 24 марта. Государственная Дума России на сегодняшнем пленарном заседании приняла обращение к британскому парламенту в связи с отказом властей Великобритании выдать предпринимателя Бориса Березовского после того, как Генеральная прокуратура объявила его в международный розыск. В ходе обсуждения проекта этого обращения вспыхнули довольно бурные дебаты, в первую очередь вокруг того, стоит ли уделять столько внимания личности Березовского. За дебатами следил корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Мы приносим свои извинения за техническую накладку и переходим к следующей теме. Сегодня исполнилось ровно 60 лет со дня начала регулярного вещания русской службы британской вещательной корпорации BBC. Присоединяясь к поздравлениям, которые сегодня получают наши коллеги, я приглашаю к разговору заместителя директора вещания «Радио Свобода» Фрэнка Уильямса, который до перехода на «Радио Свобода» в 1989 году был заместителем директора русской службы BBC. Фрэнк, регулярное вещание русской службы BBC началось через несколько недель после фултоновской речи Черчилля. Можно ли говорить о том, что русская служба BBC создавалась именно в связи с появлением железного занавеса?
Я думаю, что да, потому что до этого Великобритания и Советский Союз были союзники во время Второй мировой войны. А значит, мы были союзники. Но, конечно, после речи Фултона было ясно, что Советский Союз и Великобритания стоят на разных сторонах идеологических баррикад.
Кто составлял и составляет костяк коллектива русской службы BBC?
Костяк всегда изменялся. Костяк в самом начале, это было руководство, всегда было британское. Значит, это были граждане Великобритании, которые знали русский язык. Сотрудники в первые годы, это была первая эмиграция. Это были люди, которые уехали из России сразу после революции или 20-е годы. Потом новое поколение начало работать в русской службе уже с началом третьей волны эмиграции. Немножко вот в этом смысле BBC отличалась от «Радио Свободы» тем, что вторая волна эмиграции, значит, после Второй мировой, было слабо представлено в Лондоне. Но руководство главным образом всегда было британское, а сотрудники были всегда люди, которые были носители, скажем так, русского языка.
Как вы считаете, есть ли в чем-то уникальность русской службы BBC, ее отличие от других голосов, вещавших на Советский Союз?
В отличие от «Голоса Америки» и «Немецкой волны», которые всегда являлись государственными вещателями, BBC была, хотя вот деньги поступили от Foreign Office, в редакторском смысле BBC всегда была независимой. Это было составной частью большой BBC и всегда следовало тем редакционным принципам, как и все остальные вообще отделы, департаменты, каналы британской вещательной корпорации на английском языке и на других языках. А мы всегда считали, что мы были независимой общественной вещательной корпорацией тем временем, как «Голос Америки» и «Немецкая волна» преследовали немножко другим функциям. В отличие от «Радио Свобода», конечно, мы были британской вещательной корпорацией. Британской. И мы должны были вещать в интересах, в национальных интересах Великобритании. Тем временем, как «Радио Свобода» была так называемый суррогат, вещала, как будто это была российская, русская радиостанция, а не государственная, скажем так, иностранная. На BBC всегда было стремление стать как можно ближе к аудитории в Советском Союзе.
А вообще сотрудники BBC в советское время, они представляли себе, как воспринимаются их передачи в Советском Союзе? Вот Высоцкий в одной из своих песен говорит, а потом про этот случай раструбят по BBC. У Довлатова есть фраза, он цитирует свою дочь, она говорит: «Я твою BBC поставила на подоконник». Это, несомненно, часть советской эпохи. Слушание BBC на кухнях советских, а сотрудники BBC знали об этом?
Ну, конечно, мы все знали частушку. Есть привычка на Руси ночью слушать BBC. Конечно, мы это знали и этим гордились. Но дело все в том, что мы получили, как и «Радио Свобода», наверняка тогда, мы получали где-то 3 письма в год. Мы были абсолютно отрезаны от наших слушателей. Мы открыли нас слушателей только когда Михаил Сергеевич Горбачев пришел к власти. Тогда действительно мы открыли, где наши слушатели, кто они вообще. Но мы вещали главным образом для своих. Значит, наши коллеги из России вещали для своих семей, знакомых, своего круга. Мы вещали главным образом, так мы считали, для интеллигенции, потому что те британцы, которые работали на BBC, они, конечно, все занимались русским языком в университете. Они знали Советский Союз немножко. У нас все были друзья в Советском Союзе, знакомые. И мы делали те передачи, которые мы считали были бы интересны нашим друзьям, нашим родственникам, нашим коллегам, скажем так. Значит, вот было ощущение близости, потому что когда мы время от времени ездили в Советский Союз, и только британские граждане имели право ездить в Советский Союз, когда мы ездили, мы поняли от наших разговоров со советскими гражданами о важности вещания Запада, но полную картину, конечно, мы не имели.
И что бы вы пожелали своим бывшим коллегам?
На BBC успех, здоровье, чтобы они не потеряли связь со своими слушателями, и что нынешняя атмосфера глубокого недоверия к Западу, чтобы вот, что я ощущаю сейчас вообще со стороны очень многих русских, чтобы это тоже ушло в прошлое, как ушло в прошлое вообще советской идеологии.
Напомню, это был заместитель директора вещания «Радио Свобода» Фрэнк Уильямс. Он был заместителем директора русской службы BBC до 1989 года. Сегодня русской службе BBC исполняется 60 лет, с чем мы наших коллег от души поздравляем.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 24 марта. И сейчас мы можем предложить вашему вниманию репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Москве Олега Кусова о том, как Государственная Дума рассматривала сегодня проект обращения к британскому парламенту с просьбой содействовать выдаче Бориса Березовского.
Вопрос о выдаче Бориса Березовского некоторые российские депутаты считают делом особой государственной важности, говорит член Думского комитета по безопасности Сергей Абельцев.
Вопрос возвращения Березовского в Россию – вопрос престижа нашей Родины. Необходимо его выдернуть из Великобритании, как морковку из грядки, и пути для этого есть. И мирная экстрадиция, и силовая акция, вписывающая в положение национальной концепции безопасности.
Член фракции ЛДПР Алексей Митрофанов предостерег коллег от излишнего ажиотажа.
Ну не та эта фигура, чтобы заниматься всем государством, его изловом и обсуждать в Думе. Ну вы понимаете, надо же конкретно-то смотреть. Ну он сделал какие-то заявления, которые можно рассматривать как насильственные призывы. А мы возбудились целым государством. Ну он-то и радуется, сидит, во, говорит, отлично, по всем каналам. Да вот работа идет, да, бесплатно, ни копейки не отдал за это. Молодец, да? Ну нельзя так.
Член фракции «Единая Россия» Николай Гончар удивлен тем обстоятельством, что Березовский скрывается в Англии, но свои предприятия до сих пор держит в России.
Господин Березовский заявил, что он готовит силовой захват власти. Не получается ли так, что те средства, которые перечисляют ему функционирующие на территории Российской Федерации коммерческие структуры, компании, в которых он является собственником, в ряде случаев более 50%, перечисляя ему дивиденды или прибыль, таким образом способствует антигосударственной деятельности.
Глава Думского комитета по безопасности Владимир Васильев заявил на пленарном заседании, что депутатам пора разработать нормативно-правовые акты о конфискации имущества.
Как может быть так, что лицо, находящееся в розыске, передает свою собственность, находящуюся на территории нашей страны, другому лицу, но совершенно анекдотичная ситуация, также находящемуся в розыске. Говорили об этом. Но, к сожалению, коллеги, мы должны и к себе адресовать этот вопрос. Сегодня вопрос конфискации мы пока отложили. Нас это стимулирует. И если мы сделали шаг в сторону конвенции международной, то, соответственно, мы можем рассчитывать на правовое решение уже ряда накопившихся проблем. Если мы также сделаем шаг нормативно-правовой, определимся с конфискацией, вот в такого рода случаях, то тогда, соответственно, мы будем иметь законодательную возможность отвечать на такого рода вот ситуации. Но вот, к сожалению, мы вот реально сегодня живем в таком правовом пространстве.
Депутат Юрий Иванов назвал обращение Госдумы пустым, тем более, что Березовский и Путин, по его словам, в недавнем прошлом были членами одной политической команды.
Я слушал выступление уважаемого Колесникова, это принципиальный, грамотный прокурор. Она меня совершенно не убедила. С моей точки зрения, никаких доказательств у нас нет. Пустое обращение, закончится оно крахом. И вот я думаю, ну, не обсуждался еще вопрос, зачем создавать рекламу, по этому вопросу человеку. Кроме того, вот я вас прошу иметь в виду следующее, что и Путин, и Березовский из одного гнезда, из гнезда Ельцина, что долгое время они сотрудничали, сидели за одним столом, были в дружеских отношениях, и что сейчас вся деятельность Березовского – это просто неприязненное отношение к Путину. А вся деятельность Путина – это неприязненное отношение к Березовскому. Зачем вот этот факт войны двух лиц освещать и поддерживать российскому парламенту?
Однако даже критически настроенные к обращению депутаты не проголосовали против его принятия. Обращение к парламенту Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в отношении Бориса Березовского было принято единогласно. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор публикаций в российской печати. Сегодня это обзор одной публикации. Франция во второй раз за последние полгода оказалась в центре всеобщего внимания. Страна охвачена студенческими волнениями. В чем их причины? Что заставляет питомцев Сорбонны совершать акты вандализма, поджигать машины, бить витрины? На эти вопросы на страницах российской газеты пытается ответить писатель Анатолий Гладилин, много лет живущий в Париже. Кстати, две его дочери также окончили Сорбонну. С содержанием интервью Анатолия Гладилина российской газете вас познакомит мой коллега Алексей Кузнецов.
«Самое нелепое из революций» — так почти демонстративно называется интервью Анатолия Гладилина.
Обстоятельства, вызвавшие волнение, неоднозначные, рассуждает писатель. Если смотреть поверхностно, то это недовольство экономическими реформами правительства. Если копнуть поглубже, то там мы обнаружим клубок политических противоречий. А на третьем уровне, в глубине сознания, лежит история страны, крушение славного прошлого, которое, это крушение, во Франции пока никто не осмеливается признать. Подобное разочарование испытали многие россияне, которые вдруг почувствовали себя не гражданами великой державы, а жителями заурядной страны, на которую все остальное человечество взирает, если не с насмешкой, то, во всяком случае, равнодушно. Итак, первый уровень, то есть уровень экономической реформы. 25% французской молодежи безработные. Это значительно выше, чем во всех остальных странах Западной Европы. Во Франции, в отличие от Советского Союза, победил социализм, считает Гладилин. Развитая экономика сочеталась с официальными гарантиями. Но довольно скоро эти социальные гарантии стали тормозом экономического развития. Поэтому не случайно капиталисты, двигая экономику вперед, предпочитают переводить свои фабрики и заводы в другие страны, где социальный режим помягче. Смысл реформ, предложенных правительством, освободить рабочее законодательство от сковывающих его железных пут. Если закон войдет в силу, предприниматели не будут бояться брать на работу молодежь. Короче, Доминик де Вильпен распахнул двери фабрик, заводов и фирм перед французской молодежью. Вопрос от корреспондента российской газеты. Почему же молодые французы не воспылали энтузиазмом и начали воспринимать этот закон в штыки? Сначала студенты восприняли реформу положительно, отвечает Анатолий Гладилин. Но их начали настраивать. Что это такое? Почему вы такие бедные и несчастные, должны 2 года работать вообще без всяких гарантий? Начали настраивать, как ни парадоксально звучит, преподаватели и ректоры университетов. Вторая демонстрация, которая прошла в предыдущую субботу во Франции и имела самый массовый характер, была организована профсоюзами. Они просто увидели эту силу и решили ею воспользоваться. Дело в том, что во Франции правящий класс, добившийся привилегий, это служащие госсектора, и как только кто-то пытается лишить их привилегий, они тут же организуют демонстрации, в первую очередь мобилизуя молодежь. А поднять молодежь во Франции очень легко. Интересно, поддерживают ли студенты других стран бастующих французских студентов, спрашивает корреспондент российской газеты. По-моему, говорит Анатолий Гладилин, но в других странах их просто не понимают. Точно так же, как не понимают, почему французы так гордятся своей студенческой революцией 68 года. Хотя студенческая революция 1968 года была самой смешной и самой нелепой из всех революций в мире. Чем закончится дело на этот раз? Если они добьются, чтобы этот закон, очень понятный и очень нужный для Франции, будет отменен, если заставят правительство отступить, то они будут чувствовать себя победителями. Хотя на самом деле в большой и сложной политической игре, в которую вовлечены эти бедные ребята, они являются лишь пешками. Так считает Анатолий Гладилин в своей статье «Самая нелепая из революций». Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Человек Дня Радио Свобода 24 марта Борис Тищенко, первый лауреат золотой медали эпохи Шостаковича, учрежденной в год столетия великого композитора. Борис Тищенко родился в 1939 году в Ленинграде, в 1962 году закончил Ленинградскую консерваторию, затем 3 года учился там же в аспирантуре под руководством Дмитрия Шостаковича. С 1965 года преподает в консерватории, в 1986 году получил ученое звание профессора. Автор 7 симфоний, 9 концертов, 10 фортепианных сонат, 3 балетов, музыки к театральным постановкам и кинофильмам и многих других произведений, а также целого ряда научных работ. Много гастролирует как пианист, народный артист России, лауреат государственной премии. Человека Дня Радио Свобода, композитора Бориса Тищенко, представляет наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Говорят, что в тоталитарном государстве композитору живется легче, чем писателю или художнику. Судьба Шостаковича – лучшее подтверждение того, что это неправда. Судьба его ученика Бориса Тищенко в житейском смысле счастливее. Он никогда не был гоним, его никто не клеймил и не травил, вот только реквием на слова Ахматовой ждал своего исполнения 20 лет. А так он лауреат многих премий, секретарь Союза композиторов, а главное, его музыка свободно звучит, ее знают и любят. Но я думаю, это не значит, что внутренний творческий процесс от этого становился легче. Что было легко в советские годы откликаться на все веяния авангарда, с одной стороны экспериментировать, с другой обращаться к древнерусским эпическим темам, не подражая Бородину или Мусоргскому. Это не значит, что атмосфера времени не мешала дышать. Недаром критики говорят о том, что Тищенко одним из первых среди своих сверстников предсказал конец хрущевской оттепели и переход к реакционным годам застоя. Хотя мне кажется, что что самым трудным было не это. Недаром медаль, которую сейчас получил композитор, называется «Эпоха Шостаковича». Как знать, может быть, самым сложным было не остаться на всю жизнь учеником, сохранить себя не ценой ухода в авангардные поиски, а напряженно вслушиваясь в звучание времени и души. Модель отношений учитель-ученик вообще одна из самых сложных. В ней таится множество опасностей и соблазнов и для одного, и для другого, преодолеть которые можно только на уровне искусства. «Первый виолончельный концерт Тищенко я знаю наизусть», — говорил Шостакович. А Тищенко создавал живой музыкальный этюд к портрету учителя и целые опусы посвящения Третью и Пятую симфонии. Ими и закончился шостаковичевский период композитора. Главным произведением жизни Борис Тищенко считает грандиозный цикл симфоний на тему дантовской божественной комедии. От одной мысли о таком труде кружится голова. Что ж, прав был Шостакович, когда говорил о своем учителе, что это человек, глубоко убежденный в правоте своего творчества.
Человека дня Радио Свобода, композитора Бориса Тищенко, представила наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 24 марта. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы новости и радиожурнал «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Среди тем сегодняшнего выпуска русские ахальные, то есть эротические песни. Звучит, по меньшей мере, любопытно, так что оставайтесь на волнах Радио Свобода, а я прощаюсь до понедельника. Всего доброго, хороших выходных и не забудьте перевести часы на летнее время.
Обитатели палаточного лагеря были арестованы.
Власть еще раз продемонстрировала, что она не знает, что такое диалог с обществом.
Понятие «твой» или «мой» терроризм уходит в прошлое.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
The Cold War's over and a free Ukraine.
Холодная война позади и свободная Украина, друг Америки.
Россия может стать поставщиком газа в Израиль раньше, чем ожидалось.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.